Радио. На Сладковской волне.
Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ЛТУ-72-00-695. От 21 сентября 2012 года.
Актуально. События, факты, новости. Нужно знать.
Инкрустированные семена – гарантия хорошего урожая. Так говорят специалисты. Современный способ обработки семенного материала делает более удобным посадочный процесс, защищает от неблагоприятных факторов семена. Часто многие садоводы-огородники замечают, что купленный посевной товар окрашен в различные необычные цвета. Встречаются зеленые, розовые, голубые и другие оттенки. Особенно распространено явление среди огуречного материала. Инкрустация – так называется обработка, после которой семенной фон приобретает несвойственные ему цвета, обеспечивает необходимыми полезными веществами посевной материал. Она же дает гарантию хорошего урожая. Сомнений при виде таких семян не должно быть. За счет данной обработки производители стараются улучшить свойства, то есть сделать семенной материал более удобным для посева, ускорить прорастание, повысить защиту от неблагоприятных факторов. Такие семена покрыты особой оболочкой, пленкой, которая и ограждает их от грибковых, бактериальных, вирусных болезней, а также содержит питательные элементы, стимуляторы роста. Этот способ применяют только для крупных семян – огурцов, редиса и многих подобных. Обработанный материал имеет малые сроки годности, исчисляемые несколькими месяцами. Сеять такие семена необходимо в хорошо увлажненную почву и поддерживать влажность в течение всего периода до всходов. Необходимо помнить, что инкрустированные семена нужно сеять сухими, так как предварительное замачивание разрушит все преимущества защитной оболочки. Стоимость такого материала значительно выше, чем у обычных семян. Поэтому, чтобы избежать подделки, покупать их желательно только у проверенных продавцов, имеющих свидетельство на семена, в которых указывается их схожесть и срок действия документа. Так отмечает государственный инспектор отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля Анастасия Гребенщикова. Стоит помнить, что не всегда цветная оболочка безвредна. Поэтому после каждого использования такого посадочного материала нужно тщательно мыть руки, чтобы избежать отравления либо возникновения каких-либо раздражений кожи. У микрофона была Людмила Верхошапова.
На тему дня.
С 2020 года в России начала действовать сельская ипотека. Россельхозбанк стал первым участником программы. Уже сегодня в региональном филиале и в любом из 15 офисов банка на территории области можно подать заявку на льготный ипотечный кредит. Какие требования установлены к заемщику и объекту? Об этом наш телефонный разговор с управляющим дополнительным офисом в городе Ишиме Тюменского регионального филиала Россельхозбанк Натальей Чистяковой. Наталья Павловна, с 2020 года в России начала действовать сельская ипотека. Расскажите, пожалуйста, подробнее о данной программе и уточните, на что могут быть направлены заемные средства в рамках как раз вот этой сельской ипотеки.
В мае 2019 года вышло постановление 696 правительства Российской Федерации о комплексном развитии сельских территорий. И в рамках данного постановления есть программа создания условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения. Данная программа будет работать в течение 5 лет, то есть начиная с 1 января 2020 года по 31 декабря 2025 года. И наш банк, так как он является государственным, он сориентировался и разработал программу «Сельская ипотека» именно для наших клиентов, которые могут приобрести жилье на сельских территориях. Жилье можно приобрести квартиру в готовом или строящемся доме по договору купли-продажи либо договору долевого участия. Также строительство или завершение строительства жилого жилого дома на земельном участке, находящемся только в собственности. Покупка дома с землей по договору купли-продажи, либо покупка земельного участка и строительство на нем жилого дома. Это вот три направления, три цели данного ипотечного кредита.
Наталья Павловна, скажите, пожалуйста, какие требования установлены к заемщику?
Самое главное – это возрастные ограничения, на которые мы должны придерживаться. Возраст заемщика от 21 года до 75 лет на момент полного исполнения долговых обязательств. Также обязательно клиент должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации. То есть неважно, какая у него будет прописка, он может приобрести жилье в любом регионе.
То есть независимо от того, он в городе прописан или он в селе прописан, главное, чтобы жилье было приобретаемое, находилось в селе.
Да, самое главное, чтобы была постоянная регистрация на территории Российской Федерации. Если клиент живет у нас в городе, он может приобрести жилье на селе.
Расскажите, на каких условиях выдается кредит желающим улучшить жилищные условия?
Ипотека оформляется на срок до 25 лет. Необходим первоначальный взнос от заемщика, минимум 10%. Денежные средства должны быть наличными. Если у клиента есть материнский капитал, либо с 1 января 2019 года у кого рожден третий ребенок и последующий, они получают по 450 тысяч до рождения, то данные программы можно использовать уже при оформленном договоре в счет погашения кредита.
Каков размер кредита может быть?
Сумма кредита установлена именно по Тюменской области от 100 тысяч до 3 миллионов. Если объекты приобретаются на территориях Ленинградской области и Дальнего Востока, то там до 5 миллионов.
Какие документы необходимо предоставить заемщику?
Документы предоставляются: паспорт обязательно гражданина Российской Федерации, для мужчин до 27 лет включительно военный билет, документы о семейном положении, о наличии детей, документы, подтверждающие финансовое состояние, трудовую занятость и документы по кредитному объекту недвижимости, но это уже после того, как клиент будет проверен на платежеспособность.
И в зависимости от того, какой это объект будет, жилой дом, конечно, земельный участок или помещение.
Да, документ по кредитуемому объекту недвижимости, это уже после того, как клиент проверен на платежеспособность, есть предварительное одобрение, там уже выдается клиенту список документов, которые он должен предоставить именно по объекту недвижимости.
Люди, которые оформили ипотечные кредиты ранее, год-два назад, могут ли они сейчас улучшить свое финансовое положение с помощью сельской ипотеки? То есть я имею в виду программу рефинансирования. Доступно ли будет?
Да, смотрите, пока на сегодняшний день информации такой нет, потому что данная программа именно в рамках постановления 696 правительства Российской Федерации здесь написано, что на приобретение нового жилья. Это целевая программа, по которой мы можем только пока оформить договор именно на приобретение нового жилья. По рефинансированию пока информации нет. У нас есть рефинансирование ипотечных договоров, но это уже классическая ипотека, классические условия, но не в рамках данной программы.
Наталья Павловна, скажите, если жители Сладковского района захотят обратиться за получением сельской ипотеки в ваш банк, куда нужно им обращаться? Где можно получить консультации и разъяснения?
Ближайшее отделение находится город Ишим, улица Рокоссовского, 46. Отделение работает с 9 до 17.00, обед с 12 до 13 часов.
Какие-то номера телефонов можете дать?
Да, код Ишима 34-551-719-50. И второй номер телефончика 761-29. Приходите, будем рады вас видеть в рядах клиентов нашего банка.
Наталья Павловна, спасибо большое за уделенное время, за беседу, за разъяснение.
Беседу вела Людмила Верхошапова.
Петя скучал на самоизоляции. Он чувствовал себя прекрасно, поэтому решил встретиться с друзьями. После встречи Рома пошел на день рождения к Марине. Дима решил навестить родителей. А Вадим поехал на свою важную работу. И вскоре друзья Пети почувствовали симптомы заражения. Но всего этого не случилось, ведь Петя решил не встречаться с друзьями, а посидеть дома. Петя умный, будь как Петя. Вирус, который мы победим вместе. stopcoronavirus.rf
Прокурорский надзор.
Нюрнбергский процесс вошел в мировую историю как главный процесс против руководителей гитлеровского режима в Международном военном трибунале. Подробнее об этом рассказывает помощник прокурора Сладковского района Антон Сергеевич Шультайс.
В связи с приближением Всенародного праздника Дня Победы в Великой Отечественной войне хотелось бы осветить Международный военный трибунал в Нюрнберге, который стал первым в истории опытом осуждения преступлений государственного масштаба, правящего режима и его карательных институтов, высших политических и военных деятелей. 20 ноября 1945 года в 10 часов в небольшом германском городке Нюрнберг открылся международный судебный процесс по делу главных нацистских военных преступников европейских стран Рим, Берлин, Токио. Этот город был выбран не случайно. Он многие годы был цитаделью фашизма, невольным свидетелем съездов национал-социалистической партии и парадов ее штурмовых отрядов. Нюрнбергский процесс осуществлял Международный военный трибунал, созданный на основании Лондонского соглашения от 8 августа 1945 года между правительствами ведущих государств-союзников СССР, США, Великобритании и Франции, к которому в дальнейшем присоединились 19 других стран, членов антигитлеровской коалиции. Основу соглашения составили положения Московской декларации от 30 октября 1943 года об ответственности гитлеровцев за совершение ими зверств, которые поставили свои подписи руководители СССР, США и Великобритании. Процесс продолжался почти 11 месяцев. Перед трибуналом предстали 24 военных преступника, входивших в высшее руководство фашистской Германии. Такого в истории еще не было. Также впервые был рассмотрен вопрос о признании преступными ряда политических и государственных институтов, руководящего состава фашистской партии, штурмовых и охранных ее отрядов, службы безопасности, тайной государственной полиции, правительственного кабинета, верховного командования и генерального штаба. Суд не был скорой расправой над поверженным врагом. Обвинительный акт на немецком языке был вручен подсудимым за 30 дней до начала процесса, и далее им передавались копии всех документальных доказательств. Процессуальные гарантии давали обвиняемым право защищаться лично или при помощи адвоката из числа немецких юристов, ходатайствовать о вызове свидетелей, представлять доказательства в свою защиту, давать объяснения, допрашивать свидетелей и так далее. Подсудимым была представлена широкая возможность осуществлять защиту от предъявленных им обвинений. Однако обвиняемые и их адвокаты с самого начала процесса взяли курс на то, чтобы доказать юридическую несостоятельность устава Международного военного трибунала. Стремясь избежать неотвратимого наказания, они пытались переложить всю ответственность за совершенные преступления исключительно на Адольфа Гитлера. Выдвигали встречные обвинения в адрес государств, учредителей трибунала. Характерно и показательно, что ни у одного из них не возникло ни малейших сомнений в своей полной невиновности. Все 403 заседания трибунала были открытыми. В зал суда было выдано около 60 тысяч пропусков. Работу трибунала широко освещала пресса, велась прямая радиотрансляция. 30 сентября, 1 октября 1946 года суд народов вынес свой приговор. Обвиняемые были признаны виновными в тяжких преступлениях против мира и человечества. 12 из них трибуналом приговорили к смертной казни через повешение. Другим предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме. Трое были оправданы. Нюрнбергский процесс приобрел всемирное историческое значение как первое и по сей день крупнейшее правовое деяние Объединенных Наций. Единые в своем непринятии насилия над человеком и государством народы мира доказали, что они могут успешно противостоять вселенскому злу, вершить справедливое правосудие. Горький опыт Второй мировой войны заставил всех по-новому взглянуть на многие проблемы, стоящие перед человечеством, и понять, что каждый человек на Земле несет ответственность за настоящее и будущее. Тот факт, что Нюрнбергский процесс состоялся, говорит о том, что руководители государств не смеют игнорировать твердо выраженную волю народов и опускаться до двойных стандартов.
У микрофона была Анастасия Гацаева.
Общественная безопасность.
На территории Сладковского района за первые 4 месяца текущего года зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия. Одно из них с пострадавшими. Основной причиной аварий, как и прежде, является пренебрежение правилами дорожного движения. С января по апрель сотрудниками полиции среди жителей муниципалитета выявлено 643 факта нарушения правил дорожного движения. 8 водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 4 гражданина допустили повторную езду в таком виде на автомобиле. Отметим, что в данном случае они несут уже уголовную ответственность. 11 человек управляли техникой, не имея соответствующего права. За превышение установленной скорости привлечены к ответственности 179 владельцев транспортных средств. Неправильно перевозили детей 10 граждан. 109 раз сладковские водители пренебрегли ремнями безопасности. 98 пешеходов нарушили правила перехода проезжей части дороги. 11 административных правонарушений совершили пассажиры транспортных средств. 4 человека, управлявших автомобилем, не предоставили преимущество пешеходам на зебре, за что также предусмотрена ответственность. Несоблюдению требований технического регламента сотрудники полиции уделяют немало внимания. За такое правонарушение за истекших 4 месяца наказаны 5 автовладельцев. За отсутствие полиса ОСАГО понесли наказание 18 человек. Старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ишимского отдела ГИБДД Юрий Резеньков обратился к жителям муниципалитета. В очередной раз он напомнил водителям, владельцам транспортных средств, пешеходам, пассажирам, а также родителям несовершеннолетних необходимость строго следовать требованиям дорожной безопасности. От нас с вами зависит сбережение жизни и здоровья при нахождении на проезжей части. Следуя правилам дорожного движения, вы не подвергаете рискам себя и окружающих вас людей. Будьте осторожны, прокомментировал инспектор. У микрофона была Людмила Верхошапова.
Экология.
На территории Тюменской области введен особый противопожарный режим. Сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Сладковскому муниципальному району проводят рейдовые осмотры населенных пунктов. Особое внимание в ходе осмотров обращается на соблюдение запретов, установленных особым противопожарным режимом, а также на наличие противопожарных разрывов и минерализованных полос установленной ширины на всей протяженности, очистку территории предприятий и населенных пунктов от горючих отходов, мусора и сухой травы, обеспечение возможности использования для пожаротушения источников водоснабжения. Проводятся беседы с населением, вручаются памятки о требованиях пожарной безопасности. В случае выявления выжигания сухой травянистой растительности принимаются меры по пресечению нарушений требований с учетом действующего особого противопожарного режима. Так, на территории Сладковского района в апреле зарегистрировано 7 загораний сухой растительности, которые образовались из-за действий человека. За нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 3 гражданина и 1 должностное лицо. Также следует напомнить, что административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.
У микрофона была Анастасия Гацаева.